Дорогие братья и сестры, я понимаю, что мы находимся после обеда. Я так сидел сейчас сзади, я вижу, как мы слушаем, кто наклонился, кто затылок чешет, кто зевает. Ну, обед сказывается. Он нас клонит ко сну, к отдыху. И практически я уже четвертый почти подряд проповедую. Почти подряд четыре проповеди, это еще тяжелее. Очень тяжело. Вы никогда не обращали внимания, почему нам порой тяжело слушать? Бывает такое состояние, что тяжело слушать? Очень часто. Наверное, моя тема об этом, друзья мои. Что у нас чего-то не хватает, поэтому нас тяжело слушать. Порой говоришь, смотри, там зевает, там уже склонился. Что за причина? Что-то во мне не хватает. Что-то я не так говорю. Язык-то работает, а к языку что-то надо. Поэтому сегодня, друзья дорогие, я так внимательно сегодня слушал, братья уже практически мою тему сказали. На библейском часу очень хорошо было сказано о силе Духа Святого. Брат, который говорил, обращал внимание, делал ударение на это. Ну, теперь что осталось мне немножко? Я хочу обратить внимание, друзья дорогие, вот знаете, как-то я такой видел пример. Один дяденька, папа, шел с маленьким мальчиком. Маленький мальчик так смело шагает, и вдруг из подворотни выбегает небольшая собачка. С таким громким лаем. Этот мальчишка к отцу притулился, заахал, заохал. А папа говорит, не бойся, тут же папа. Он все равно не понимает, собачка лает. Тогда он берет его, садит на свои плечи и говорит, не бойся, видишь, где она, внизу. Мальчик посмотрел, так немножко расправился, говорит, пошел вон, и давай еще собачку гнать. Что за причина произошла? Мальчик сидит на плечах папы. Весь секрет, друзья дорогие, когда мы будем находиться на плечах Отца нашего Небесного, тогда проблемы все решаются. Все проблемы решаются. Вот к этому я хочу сегодня направить наше внимание. Наше внимание. Вы знаете, друзья дорогие, вот сегодня было так сказано, я так слушал внимательно, что Господь посылает нас быть свидетелем в Иерусалиме, в Иудее, в Самарии, даже до края земли. Было так сказано? И там нам сказали, что наш край земли не такой, как в Америке. В Америке край земли – это наша Центральная Азия. А вот у нас где край земли? И я так сидел и думал, наверное, самый большой перелет – это Алма-Ата, Ташкент, Нью-Йорк. И для нас край земли – Нью-Йорк. И многие уезжают на край земли. Начинают не с Иудеи, не с Иерусалима, а с края земли. С края земли. Ну, там, наверное, легче свидетельствовать, друзья. Я хочу прочитать несколько мест Священного Писания. Я прошу вас быть очень и очень внимательным. Первое место я предлагаю выслушать. Первая книга Царств, вторая глава, первые четыре стиха. Первая книга Царств, вторая глава. «И молилась Анна и говорила, возрадовалось сердце мое в Господе, вознесся рог мой в Боге моем, широко разверзлись уста мои на врагов моих, ибо я радуюсь о спасении твоем. Нет столь святого, как Господь, ибо нет другого, кроме тебя». И нет твердыни, как Бог наш. Не умножайте речей надменных, дерзкие слова да не исходят из уст ваших. Ибо Господь есть Бог ведения, и дела у Него взвешены. Лук сильных преломляется, а немощные припоясывается силою, силою. Второе место, 1 Коринфянам, 1 глава, с 25 стиха. «Потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков. Посмотрите, братья, Кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. И последнее место, это же послание, 15 глава, 42 стиха. «Так и при воскресении мертвых сеется в тлении, восстает в нетлении, сеется в уничижении, восстает в славе, сеется в немощи, восстает в силе, сеется тело душевное, восстает тело духовное». Есть тело душевное, есть тело и духовное. Так и написано: первый человек Адам стал душою живущую, а последний Адам есть дух животворящий, но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек из земли перстный, второй человек Господь с неба. Каков перстный? Таковые и перстные, и каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Я, вероятно, братья и сестры, не ошибусь, если скажу, что большинство здесь сидящих видели такой видеофильм «Бен-Гур». Большинство. Там есть такой небольшой сюжет, когда искалеченный, немощный, инвалид, управитель дома Бен-Гур встречается с долго отсутствующим хозяином. И когда он зашел и увидел его такое немощное состояние, то он тут показывает на одного стоящего большого великана по имени Мелика и говорит: «Он мои руки и ноги, а я его язык. И двое мы составляем внушительную силу». Опоры за ничто. Я не умею ходить, ничего делать, я искалечен. Он не может говорить. Но вдвоем мы составляем внушительную силу. Мне кажется, братья мои и сестры, это секрет служения работников Господних. Вдвоем на плечи папы. Объединиться, получить, войти в эту волну. Пока я этого не достигаю, то мой язык работает, и все. Чтоб понимать под словом «немощь человека», ну, слова русского языка говорит «немощь», «болезнь», «недомогание», «слабость», «немощный», выражающий «бессилие», «слабость». Христос сказал: «Дух бодр, плоть же немощна». Это чисто такая физическая. Библия наблюдает, друзья дорогие, и духовную немощь. Мы считаем: немощную в вере принимаете без спора во мнениях. Апостол Павел говорит, что немощный ест овощи. Сказано, что совесть немощна оскверняется и так далее. Есть еще много таких слов. Поэтому я заключаю: немощный духовно – это человек, не обладающий властью, знанием, мудростью, положением в мире, который осознает это и видит себя малым, униженным, ничтожным. Это немощный человек. И апостол Павел, прочитанном нами тексте, говорит: «Братья, а ну-ка посмотрите на вас, а ну-ка, академики, поднимите здесь». Ни одного нет. А ну-ка, губернаторы, встаньте. Говорят, там где-то на Украине избрали, один всего показывали нам на съезде. Говорили, где-то был такой. Друзья мои дорогие, вот мы в этом состоянии предусмотрены Господом. Но Слово Божие неожиданно константирует, что Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить значащих. Братья и сестры, Это может совершиться не тогда, когда мы скажем, вот я не значащий, я всего лишь плотник или пастух, или кто, вот я теперь верующий. От этого посрамления мира не будет. Но посрамление мира будет тогда, когда во мне, в тебе, дорогой брат и сестра, проявится явно сила Божия. Тогда посрамление идет. Я невольно вспоминаю такой момент. Несколько десятков лет в городе Чимкенте, во времена насилия атеистов, это было во времена Владимира Михайловича Шокова, кто помнит, был такой момент, что атеисты, это были очень ученые люди, кандидаты наук, они решили провести, знаете, диспут верующих с неверующими. Ну что мы, вот Владимир Андреевич там участвовал, где-то он там сидит, помнит этот момент. А мы что, все малограмотные, 8 классов, Владимир Андреевич, наверное, 10 кончил, я 8, Владимир Михайлович. И вот мы троем, первый Владимир Михайлович, он основное лицо было, и потом встает после выступления этот главный атеист, кандидат наук, иудей, между прочим, и говорит, ну конечно, мы же не приготовлены, мы не ожидали. Понимаете? Мы не приготовлены. Он кандидат наук, а мы приготовлены. И в течение этого диспута это было посрамление. Это они так сказали. Владимиру Михайловичу работники отдела сказали, ваша победа. Это посрамление силой Божией. Потому что у нас истина, потому что у нас правда, потому что у нас слово от великого Бога. И мы можем выступать как от какой-то сильной личности, они говорят от себя. И половину неправду, или всю неправду. В этом наша сила. Что нам необходимо выполнить на земле? Почему Бог что-то нам сегодня прозвучало такое слово? Великое поручение. Великое названо. Посмотрите. Провозгласить на земле о великом Боге. Вы когда-нибудь задумались над этим? Провозгласить на земле о великом Боге. Я порой делаю такое неудачное сравнение. Если бы мы поймали муравья, который ползает на земле, и посадили в его аудиторию высшего института, и сказали, муравей, а ну-ка расскажи нам законы высшей математики. Мы бы чего-то получили от муравья. Вот это сравнение примерно такое. Вот мы немощные, недостойные, слабые, ничтожные. Нам нужно провозгласить славу, силу великого Бога. Братья и сестры, что такое великий Бог? Я часто это повторяю, многие это слышали. Я одно время занимался астрономией, увлекался. Выйду на это, я служил в армии, выйду на улицу, карта у меня, смотрю небо, созвездия, звезды. Я когда читал, братья и сестры, и когда вот эти исполины, вот это количество, оно мне прижало, и мой разум отказался дальше что-то понимать, это там миллиарды световых лет, а что-то там еще свет бесконечный. Ничего, я понял предел моему разуму. Это, братья и сестры, мой разум не может понять творение Божие. Охватить не может. Как я могу охватить Бога? Как я могу понять Бога? Как я могу рассказать о Боге? Вот почему, друзья, когда мы это делаем своими силами, мы терпим фиаско. Это наша проблема. Мы не можем идти на этот шаг. Мы не имеем на это права. Бог повелел возвещать народам дела Божии. Постоянно напоминать, что велико имя Его. С приходом Христа, друзья дорогие, наши задачи увеличились. Я вот так вот, смотрите, насколько тут, наверное, человек 600-700. А Христос стоит там на Елеонской горе. Ну, сколько там было, я не знаю. Ну, 11 учеников, ну, может, 120 было после воскресения. И говорит, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Господи, да, наверное, затылок почешешь. Да куда ж идти? Вот эта кучка рыбаков... Это поручение, его надо выполнить, и невольно стоишь, Господи, наверное, кто-то и сказал, а как это делать? А как? Ну, вы обратите внимание, Христос не отменяет своего поручения, не отменяет. Напротив, Он говорит, что вы стоите целый день праздно, когда Он видит наш застой, когда Он видит, что мы не торопимся что-то делать, Он обращает к нам свое слово обличения, что ты стоишь праздно, что ты ничего не делаешь, чем ты занимаешься эту неделю, что ты сегодня делал в понедельник, ты миссионер освобожденный, что ты делал в понедельник? А я, говорит, воскресенье провожу собрание. Сколько ты там проводишь? Ну, час. Сколько ты проповедуешь? 15 минут. Так ты ж праздно стоишь. Мои братья, мы можем говорить сегодня откровенно. Мы работники, мы миссионеры, мы труженики, мы наняты в Царство Бога Отца. Если бы мы сегодня были хозяева, и нам нужны были работники, которых мы наняли бригаду, и они у нас работали только 15 минут в день, что мы с ними сделали? Открыли двери и выгнали бы всех. Сказали, зачем вы нам нужны? Вы только 3 раза кушаете по часу, а 15 минут проповедуете. Вот и все. Идите. Я немножко, может быть, утрирую, я понимаю, не все так работают. Кто-то работает действительно, не покладая. Но я обращаюсь в общем. Вы обратите внимание, Христос, Он говорит, не стойте праздно. Более того, когда мы говорим, да вот проповедовал, провели евангелизацию, там все и детскую провели, и то, и другое. Не идут люди. Христос говорит, идите убедите их. Он говорит, ну ладно, не слушает, идите отдыхайте. Идите и убедите их, друзья мои. И невольно перед нами мы стоим и думаем, можем ли мы выполнить своей силою эту великую задачу. Неправдоподобно, но это реальный факт. С одной стороны, величественное и грандиозное по масштабам поручение, непостижимый для разума приказ Бога. С другой стороны, те, которые должны выполнять этот приказ – это малочисленные, слабые, немощные, отверженные в мире люди. Отверженные, братья и сестры. И вот нам это дано поручение. С языка невольно так и просится недоумевающий вопрос самому Иисусу. Зачем, Господи, для выполнения этого великого поручения ты избрал самое малое, самое немощное, самое ничтожное? Ну, не лучше ли брать Сенеку, Сократа, Платона, Ломонос? Ну, есть же другие личности. Македонского, Наполеона. Направить их не на завоевание мира, а для выполнения этой задачи? Нет, Господь не использовал их. Господь их не использовал, Он использует нас. И я сегодня хочу сказать, история призвания великих мужей, святых, не внушает нам оптимизма. Вы посмотрите, великий у нас Моисей на призыв Божий жалко лепечет. Кто я, чтобы мне идти к фараону? Вы проследите в Библии, как он торгуется с Господом. Я это слово, может быть, говорю неудачно. Торгуется, Господи, да нет, я даю вот и говорить, и язык мой не такой, и слова я не так выговариваю, и не по-ученому говорю, и не культурно говорю, и я вот, знаешь, картавый, или как мы сегодня говорим. А Господь говорит, я пошлю, и пойдешь, и будешь говорить. Вот состояние человека, посмотрите. И Моисей тогда в конце говорит, Господи, пошли, пожалуйста, другого. Как часто у нас это желание. Я знаю, особенно те, братья и сестры, обратите внимание, те, которые работают в нагрузку, те, которые несут много, как у них порой есть такое желание, Господи, пошли другого. Я помню, одного провожали в Америку, этот брат трудился, много трудился, отдал себя. И потом, когда ему говорят, да брат, да ты бы еще остался, а ему было уже 76 лет. Ты бы еще остался, да ты побывал, да мы так привыкли, да ты так хорошо трудишься. Ну, знаете, как мы умеем хвалить на прощание. Он сидел такой старичок, потом встает и говорит, братья, я не знал, что я такой хороший. Если б я раньше знал, я б, наверное, не поехал. Ну, друзья, вот такое состояние у нас порой. Порой у нас. Я сегодня обращаю внимание пророка, и порой мы говорим, этот брат сказал, братья, я уже потрудился, я уже исчерпал себя, теперь вы потрудитесь. И уходит. Так Моисей поступил. Ты другого пошли, ты найди кого-то. Может быть, кто-то не собирается в Америку, не собирается в Германию. У этого там братства нет, ты его найди, Господи. Порой это лукавая, хитрая мысль появляется нас. Исаия на призыв Божий пойти грешным людям признается, горе мне,
Погиб я, ибо я человек с нечистыми устами и живу среди таких людей. Как я буду им говорить? Ну, представьте, что я вор, а меня мой брат посылает, иди скажи ворам, чтобы они не воровали. Ну, я приду, воры, вы не воруете. Они говорят, ты же первый воруешь. Вы понимаете, это точно такое сравнение. Исаия этого не знал, но когда он увидел престол превознесенный, увидел славу Божию, он первых увидел не людей, а себя, я нечистыми устами. Как я им буду говорить? Они такими же устами, как и я. Друзья, мы в таком состоянии. Это наше сегодня. Вы посмотрите, Иеремия при своем призвании взывает, Господи, я еще молод. Я не молод, я не могу. Посмотрите, Иоанна вообще бежит от лица Господня. Нашел себе фарсис, говорят, это Испания, что ли, я не знаю. Может, не так? Это там, где апельсины растут, где гранаты растут, где, знаете, все это, так хорошо там жить. Чего там бежать в Ниневию, там, где стены, там, где башни, где оружие? Лучше быть в фарсисе. Он убежал. А вы посмотрите новозаветнее. Петр клянется, божится, что не знает этого человека. Это состояние, друзья. А он о нас, наверное, и говорить нечего. Это вот наше. И как с такой неблагонадежной ратью выполнять великое поручение? Мы никогда не задумывались. Друзья, у Господа, наверное, есть что-то решение. Есть какое-то. Где же нам взять силу для этого? Я хочу сказать, друзья, как-то я был подросток. У меня зять рыбак был. Он говорит, пойдем на рыбалку. Я и брат мой старше меня. Пойдем, нам же интересно. Ну, мы никогда рыбу не ловили. Пришли на рыбалку, он нам дал удочки, червячки. Ну, как рыбаки знают. Мы сидим у речки, зять ловит, а у нас не ловится. Мы ходили, не ловится, уже надоело. Тогда что-то отвернулись, а мой брат подошел, где банка с рыбой наловленной. Там водичка, он туда удочку опустил и ловит с банки. Ну, а такой отзять, посмотри, что ты делаешь? Готовую рыбу кто ж ловит? А вы знаете, братья и сестры, у меня порой вот такое сравнение. Может быть, мы порой так поступаем. Порой, когда у нас мы не находим эту живительную золотую жилу Духа Святого, мы тогда начинаем искать какие-то возможности. Мы же хотим, что иметь успех. Этот миссионер, это там хорошо, у меня плохо. Тогда я начинаю думать, как мне немножко поднять мое служение. Вы знаете, я так просматриваю, есть некоторые моменты. Некоторые говорят, сила наша в объединении нашем. Надо всех объединить, какую-то мировую организацию. И тогда дьявол убежит от нас. И люди так делают. Люди объединяются. Но я хочу сказать, и мир лучше объединенный. У них сегодня есть общий европейский дом, это могучая организация. У них есть организация объединенных наций и тому подобное. Друзья мои, создается мощная, порой всемирная организация. Проводятся многотысячные конференции, конгрессы. Принимаются широковещательные проекты и решения. Только живого Христа не видно за всей этой суетой человека. Живого Христа там не видно. Некоторые предлагают другой момент. Надо сделать упор на великие дарования. Ну, Христос же сказал, что Он даст дар Духа Святого. Некоторые приводят Марка, 16 главу, уверовавших будут сопровождать сии знамения. Там перечисляется. И говорят, вы должны иметь, почему Александр Викторович не имеет этого. И начинают искать, и ищут, и провозглашают. Друзья мои, я сегодня хочу сказать, это немножко заманчиво, это притягательно, притягательно. Я как-то был в городе Киеве, там была конференция Джона МакАртура, и вот перед этим мы проходили по городу Киеву, и город Киев буквально наклеен такими афишами, на таком-то стадионе будет проводиться евангельское мероприятие с массовым исцелением. Кто хочет и быть исцелен от болезней, приглашаем на это. Сильно? Но почему мне не исцелиться? Почему я страдаю своим позвоночником? Кто-то страдает астмой. Друзья, люди идут туда. Я сегодня хочу сказать,
Только вот малость неувязка. Демоны еще сильнее опутывают страны. Мы их выгоняем. Нам кажется, что мы их выгнали. Мы выгнали их с Украины, с России, скоро до Казахстана доберемся. Разгоним их. Но они нас не боятся. Они еще сильнее связывают людей узами мрака. Я сегодня хочу обратить внимание. А болезни еще шире распространяются по земле. Я одному такому человеку сказал, если мне как-то в одном месте заявили, вы не имеете исцелений, а мы имеем исцеление. Я говорю, окей, это хорошо. Я завтра иду к тебе на собрание. Виталий, это у вас было. Я говорю, вы мне покажите одно исцеление. Массовых, одно. Но только не такое. Голова перестала болеть. Живот не стал болеть. Это не исцеление. Вы покажите мне бельмо к глазу, помолитесь исцелить. А потом вы посмотрите, сколько у нас диспансеров, больниц. Идите туда, исцелите. Покажите вашу силу. Поставьте телевидение. И люди все покаются. Больницы превратят, может быть, детские сады. Они не нужны нам будет. Друзья, это обман. Это обман само себя. Мы думаем, что в этом сила. Другие говорят, надо служение облечь в какой-то пафос, в какую-то красоту, знаете, пышное деяние, величественные храмы. Но сегодня я хочу констатировать, пышные храмы не посещаются людям. И люди избирают более увеселительное учреждение, нежели эти богатые храмы. Я сегодня хочу сказать, друзья, и новое воззвание. Наша сила в тотальном образовании. Простите меня, братья и сестры. Я, наверное, кое-кого затрону сегодня. Сегодня это провозглашено. И я наблюдаю, не успел человек покаяться. Говорит, а где у вас тут учиться можно? Я говорю, ты крещение принял? Нет, я только вчера покаялся. А куда же тебе учиться? Зачем тебе учиться? Ты еще крещение не принял. И у нас эта программа с институты, школы библейские, семинары. Научить, научить. Может быть, надо сначала возродить. Может быть, надо сначала открыть крышку гроба? Может быть, надо там воскресение властное, слово Господа, Лазарь, иди вон! А потом куда-то учить его. Братья и сестры, это тоже системы. Системы. Может быть, она пришла нам какой-то, пусть мои братья Запада не огорчаются, Запада. Недавно я прочитал в одной книжки, брошюрки, такие слова. Одна сестра на Западе, встречаясь с нашими, говорит, ой, слава Богу, у нас теперь будет новый пастор, который верит в Бога. Это похвала этой души. Наконец попал пастор, который верит в Бога. Значит, те пастора не верили в Бога. Они окончили теологический институт. Они изучили, что такое, я где-то читал в одной литературе, что один брат, верующий пастор, это на Западе, он рассказывал своей церкви, что такое возрождение Духа Святого. Он так хорошо все разложил, а потом оставил Библию, спустился вниз и стал каяться. Говорит, Господи, я то говорю о возрождении, только я не возрожден. Понимаете, братья и сестры? Это тоже опасно. Мы можем как хорошо рассказать, мы можем научить, как происходит покаяние, как происходит возрождение, что такое оправдание, но не иметь этого в сердце, не иметь практики, не иметь силы в этом. Друзья мои, я сегодня хочу обратить внимание, может быть, таким путем насаждается система либерального богословия. Есть такая книга «Религия Антихриста», многие читали. И когда я читаю, думаю, Господи, посмотрите, сегодня в либеральном богословии говорят, что воскресения Христа не было, о Духе Святом нет смысла говорит. Сегодня говорить о том, что мы будем жить на небеса, это неэтично, некрасиво. Говорить о жертве, ну что позвольте, ну это не современно. Мы идем в этот мир. Мы живем среди этого мира. Поэтому сегодня, дорогие братья и сестры, наша задача найти подлинную жилу, источник силы Божией. Силы Божией, сила Духа Святого, гарантия нашего успеха. Успеха. Сегодня прозвучало это место не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф. Это слово Господне к Зарававелю. Прочитайте это место Писания. Там интересная история в Неемии повторяется, в Захарии. Пророк сказал, что надо начинать строить храм. Это на разрушенном месте. Враги оккупировали Палестину. И вот послушные голосу пророка Зарававель начал строить. И когда они начали строить, явились вооруженной силой самаряне, это переселенные с Ассирии язычники. И они остановили стройку и послали донесение царю, говоря, что эти люди всегда враждебны, они будут врагами твоими. И царь подтвердил, остановили стройку. И уныл духом народ, уныл духом народ. И тогда восстали пророки и сказали, не унывайте, делайте. И они начали делать вопреки всем этим преградам. И храм был построен. Когда читаешь Ездру Неемии, поражайся стойкости этих людей. Сколько Неемию пугали. Духом Господа сила его. Они построили храм. И там написано, когда они поставили запоры, двери, тогда эти люди, противники, упали в глазах своих. Кончилось. Они уже ничего не могут сделать. Сила, победа Господа. Я обращаю на это внимание, друзья дорогие. Так в чем же сила наша сегодня? Посмотрим на пути Господне к этому. Христос, когда мы были еще немощны, в определенное время умер за нечестивых. Обратите внимание на оборот речи. Когда мы были еще немощны. Братья и сестры, мы не имеем права сегодня называть себя немощными. Мы такими были. Мы такими были. Я прочитал, вот сеется в уничижение, восстает слава. Это параллельные две линии. Линия плоти и линия духа. Если мы когда-то пережили возрождение, если мы когда-то пережили обновление языком нашим попроще. Если когда-то мы посетили баню Господню, у Тита написано, баню обновления и возрождения Святым Духом. Если я там был, если я после грязи, после рабочей недели, после, знаете, всего пота, пришел в баню, одел, я выхожу, ох, как дышится. И мы говорим с легким паром, мы так говорим. Так вот, братья и сестры, вот точно такое духовное состояние. Я должен пережить это. Я должен вкусить эту силу обновления. Я должен облечься в нее. Я должен на практике, не на теории, на теории мы очень способны, на практике испытать силу обновления в Духе Божьем. Друзья дорогие, это крайне необходимо. Мы читаем, ныне же познавши Бога, или лучше получивши познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите снова еще поработить себя ими? Вот интересно, братья и сестры, это Слово Божие. Оно, может быть, нам сегодня не вполне понятно. Я невольно вспоминаю лет 50 назад, когда мы были такие. Вот смотрите, как мы все грамотно читаем. Никто не запинается, никто палец тут не держит на букве. А я помню эти времена. А выходит старик, вот так подходит. И дала обет. Вот так. Мы сейчас слушать не стали. Но, братья и сестры, в этих старцах была сила Духа Святого. И когда они, едва прочитав текст, говорили Слово Божие, умилялась сидящая, находящая здесь люди. Падали ниц пред Господом. Это сила. Они испытывали эту благодать Духа Святого. Я сегодня хочу сказать, друзья дорогие, не обращаемся ли мы порой к немощным началам этого мира? Не обращаемся. Порой я слышу, я тоже работаю среди братьев.
Ну, брат, как у тебя? Вот ты уже год там. Как? Да что-то, говорит, начал, сперва ходили, было пять, потом где, а сейчас один остался. В чем причина? Не знаю, не хотят ходить. Не хотят ходить, потому что не видят во мне обновления. Не видят во мне этой силы. Не видят во мне этого действия, не испытывает этого обновляющего потока. Братья, сестры, не сижу я на плечах папы моего, а я там за ногу где-то хватаюсь и прячусь. Пока, наверное, это так. Я не почувствовал себя в безопасности на могучих, вот почему написано, на раменах его, на плечах его, господство его. Так о Господе Иисусе Христе написано. Я обращаюсь сегодня. И вот это, что мы прочитали, сеется так, восстает так. Это, братья и сестры, нам показана сторона нашего Господа. В Господе нет тления. В Господе нет бессилия. В Господе нет немощи. В Господе нет слабости. В Нем сила, в Нем бодрость, в Нем действие Духа Святого. Он сегодня нам предлагает облекаться в это. Он нам сегодня предлагает. Условие для силы – наш переход от душевного к духовному. Братья и сестры, надо проверить, я духовный или душевный. Ну, надо задать этот вопрос себе, друзья, дорогие. Ну, наконец, сделать этот анализ. Я духовный человек или душевный? Посмотрите, все наше служение Богу должно находиться на волне Духа. Поклонение Богу должно быть как? В Духе и истины. В себе мы должны устроять дом какой? Духовный. Жертвы мы должны приносить Богу какие? Духовные. Молиться мы должны всегда как? Духом. Смотрите, меч возьмите какой? Духовный. Иоанн в день воскресный был где? В чем? В духе. Это, обратите внимание, это Божья сторона, это духовная сторона, это возрожденная, это пробужденная сторона. Пробужденная сторона. Друзья, вот этого нам сегодня не хватает. Итак, мы находим, что когда мы в духе, тогда и дух подкрепляет нас в немощах наших. Тогда, когда мы в духе, друзья дорогие, когда мы находимся в духе, тогда Дух подкрепляет нас в немощах наших. Вывод ясный и твердый. Сила Божия наполняет нас только тогда, когда мы пребываем на высотах Духа. Задача каждого христианина, служителя, миссионера, проповедника. Первое. Жаждать и искать силы Божьей в своем служении. Братья и сестры, как это практически? Ну вот мне надо сидеть, сейчас выходить проповедовать. Я вам сегодня сердечно хочу сказать. Я буквально там истомился. Вот я сижу, Господи, ну что я скажу людям? Ну я переживаю, я боюсь, Господи, если мой язык только будет работать, не пускай, закрой мне кафедру. Мы идем беседовать с какую-то семью, там все, знаете, взорвано. Братья, найти, сестры, волну духа. Мы хотим засвидетельствовать соседу-наркоману. Это легко через забор перевернуть. Иван, ну что, все наркоманом? Хватит? Идем на собрание. Все. Это, знаете, глаз вопиющего в пустыне. Помолиться, найти эту волну духа, чтобы Иван почувствовал, что то, что я говорю, это исходит не от меня. Найти эту волну, друзья, жаждать явления Духу Святому. Второе, дать простор Духу Святому в нашем сердце. Это очень тяжелый вопрос. Мы порой не даем простор. Вот я представляю так, Господь вокруг нас, Он видит нашу немощь, Он видит наше бессилие, Он видит наше поражение, Он видит, что у нас не получается. Он говорит, ну, дитя мое, ну, дитя, ну, раскрой двери, ну, дитя, я хочу, да я ж наполню тебя. Я пошлю тебе, ну, открой дверь. Закрыто на замок и на два крюча изнутри. Друзья, так почему апостол Павел в послании Ефесянам говорит, да даст по богатству славы своей крепко утвердиться во внутреннем человеке нашей, верою Христу вселиться в сердца наши. Это Господь ожидает, простор дать, братья и сестры. Третье. Стремиться, чтобы в нашем служении пребывала сила Божья. Апостол как-то сказал, и проповедь моя не в мудрости человеческой, а в явлении Духа и силы. Братья мои, проповедники, миссионеры, давайте делать анализ для себя. Вот сегодня прошел день моего служения, я пришел вечером домой. Я склоняюсь на молитву в моей тайной комнате. Вот так пред Господи. У меня это было сегодня? Мое служение было в Духе Твоем, в силе Твоей или нет? Ты сегодня наполнял меня или нет? Я боюсь, что многие братья и сестры не имеют этого духовного барометра. Как-то так привыкли работать по плоти. Как вот галаты, если там ссоры, распри, там Господь не деет. Они привыкли, они христиане, не члены церкви. Они даже в послании к Коринфянам и апостолу Павлу могли сказать, апостол он или нет. Это плоть, это плотское действие, и там силы Божией не может быть. Не может быть, друзья дорогие. Последнее. Выработать в себе опыт действия Духа Святого. Важно не только передать теорию, но чтобы это была практика жизни. Написано, мы приняли Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Знать, иметь опыт, жить в этом, плавать в этом, плавать, плыть в этом, чтобы ноги не касались дна, чтобы я чувствовал, что я в Боге, что я в Господе, и я без Него ничего, ничего. Я вам свидетельствую, братья и сестры, очень небольшой опыт. Как у меня в молодости много было вот этого чванливости. Как у меня много было вот этого, знаете, ну вот, что обо мне говорят, как я хорошо говорю. Это такое тщеславие. И вот с моим возрастом, когда уже мне надо в сторону уходить, как я замечаю, Бог работает во мне. И как только у меня появляется вот это свое, ну что обо мне скажут, хорошо или нет, я терплю поражение. Я терплю поражение. Господь не может благословить, когда я там предусматриваю свою славу. Я как-то здесь на одной конференции проповедников сказал, я когда начал молодым проповедовать, ну, громко говорю, шумлю, кончится, а я так хожу, что обо мне говорят. Это же тщеславие, друзья мои. Я должен искать, Господи, ты сегодня сказал через меня или нет? Подняться на эти духовные высоты, чтобы нам не оказаться медью звенящей и кимвалом звучащим. Чтобы не оказаться, друзья, мы можем звенеть, мы можем звучать, но толку в этом звучании нет. Нет. Старания детей Божьих в поисках силы подобны альпинистам. Есть замечательный гимн. Там такие слова: «К заоблачным далям, к далеким вершинам нелегкие тропы ведут, в манящую ввысь оставляя долины». Я к цели по кручам опасным иду. Суровые бури и ветры встречают нас в этом нелегком пути. Но дух наш усталый надежд не теряет к высотам желанным дойти. В заключение, такой, мне кажется, классический пример действия Духа Святого. Как-то это было, может быть, 20 лет назад. У нас шло собрание, небольшая деревенская церковь. Это было в среду, людей было не так много. Вдруг я получаю записку. Мы неверующие, просим помолиться. У нас умирает дочь. А ну-ка, служители, что бы вы делали с этой запиской? Я так сижу, читаю, думаю, сразу мысль. Бог грешников не слушает. Они неверующие, пришли просить исцеления, им только исцеление нужно. Потом сижу, думаю, и какой-то внутренний голос говорит, предложи церкви совершить молитву.
Я встал прочитать, я вижу, двое молодых людей сидит, я их никогда не видел, не знаю. Встал, зачитал эту записку, сказал: братья, сестры, давайте помолимся. И мы помолились. Они сразу ушли, даже не подошли. Но муж стал ходить на собрание. Он через неделю пришел и говорит: дочь наша выздоровела. Он походил 2 недели и покаялся. Если бы вы знали, что произошло с женой, как будто дух зла вселился в нее. Она проклинает его, она проклинает всех баптистов, она ругает Бога. Ты мне, баптист, не нужен, мне нужно исцеление дочери. Он приходит ко мне: ну что делать, она меня выгоняет каждый день, на что угодно схватит, запустит меня. Мы знали, тупики. И так мы молимся, я его убеждаю, он сам, 2 детей. И так шла борьба. Вдруг он приходит, говорит: тебя жена зовет домой. Я собрался, прихожу, муж сидит, жена здесь полулежа на диване. Я вас пригласила, чтобы вы сказали моему мужу, чтобы он не ходил на собрание. Ну так, в приказном характере, твердо, металлическим голосом. Я говорю: вы меня извините, я же пресвитер. Я наоборот зову людей на собрание. Я и вас зову на собрание. Вы все сказали? Я говорю: в основном все. Можете уходить. Я еще там: уходи. Ну, она выгнала меня, короче говоря. Я ушел, и вот он, борьба продолжается, он стонет, несет. 2 детей он водил на собрание. Отторгнула. Он приведет собрание, они говорят: богомолки, дочка, куда ты ходишь? Не стали ходить на собрание. Вы знаете, братья, сестры, когда наша борьба исчерпалась, сегодня брат Генрих сказал, когда мы говорим людям о Боге, не всегда доходит, но когда мы говорим Богу о людях, тогда более действенно. И вы знаете, у нас там была группа молитвенников, я хочу ободрить молитвенников. Я хочу заручиться вашим желанием молиться обо мне. Друзья, я не молитвенник, я не могу себя отнести к этим людям. Но я знаю силу молитвенников. Эти молитвенники собирались утром в 6:00 утра. И я им положил эту нужду. Друзья, мы уже ничего не можем. Все, мы исчерпаны. Друзья, молитесь об этом. Молились они примерно год. Вот собирались и молились, она бушует, воюет. Через год муж приходит, говорит: жена, говорит, тебя зовет. Я говорю: не выгонит? Думаю, что не выгонит. Вы знаете, я с трепетом шел в этот дом, захожу в ту квартиру, та же обстановка, на полулежа на диване сидит, рядом мать ее. Я говорю: в чем дело? Я пришел, мне тяжело. Мне очень тяжело. Я не знаю, что делать. Ну, я чувствую, теперь Господь открывает слово. Я говорю: сколько ты будешь воевать с Богом? Ты потеряла детей, один стал наркоманом. Она схватилась за голову, дочка на очереди. Куда ты идешь? Вы знаете, а что делать? Говорю: каяться надо. Она падает на пол. Это такая молитва, муж плачет. Ну, это неописуемый момент. Я хочу сказать, когда наше слово не достигает, вот тут есть сила Господа. Она заключалась в молитве детей Божьих, не миссионеров, не пресвитера церкви, а простых, которые в наших собраниях не видны. Они не стоят на кафедре, они не поют у микрофона, они не рассказывают большие свидетельства потрясающие, они тихо молятся. Братья и сестры, еще она не кончила молиться, мы не кончили, еще не встали с колен, выбежала из другой комнаты дочь и падает на колени. Покаялась. Мы встали, а бабушка говорит: а что ж я одна осталась, и я хочу покаяться. Братья и сестры, это такой образец, когда сила Божья, когда мы исчерпаны, когда у нас нет мудрости, нет слова, когда Бог начинает. Не мудростью, не силою, но Духом Бога нашего. Мы имеем право это делать в нашем служении. Нас порой смущает время. Да я уже, говорит, 5 месяцев молюсь. Я всегда привожу пример. Написано, у Авраама была Сара, которая не имела детей. Да? Сколько он молился? 13 лет. У Исаака была жена, вы меня простите, неплодна. И написано, молился о ней Исаак. Сколько молился? 20 лет. И Господь ответил, это мужи Божьи, братья и сестры. Я просто направляю.